Глава четвертая. В эпоху пирожника, как я назвал этот период моей жизни, я перепробовал множество занятий. Я был опытным бухгалтером, и в условиях возраставшего благосостояния середины 20-х годов легко находил себе работу. Но постоянное место мне получить так и не удалось. Меня нанимали разные конторы, когда нужно было срочно помочь в работе или привести в порядок бухгалтерские книги, запущенные собственными служащими. Моя первая служба в городе у Смога и Бернса закалила меня. Я приучился думать, что брать меня на работу будут только те, кто понимает, что я готов трудиться больше и усерднее, чем здоровые люди, не изведавшие безработицы. Предприниматели, руководствовавшиеся такими соображениями, были жестоки. Что ж, рассуждали они, может быть, и имеет смысл дать временное место калеке. Во всяком случае, можно попытаться. Такого рода служба ничего не сулила мне в будущем, но я получал полную оплату, и мне удалось подкопить немного денег и купить себе кое-что из одежды. Раз в неделю я мог посещать кино. Я мог ездить на трамвае когда угодно. В течение года, что я проработал у Смога и Бернса, мне было очень трудно сводить концы с концами. Каждое заработанное мною пенни было на счету. Прежде чем сесть в трамвай, я должен был подумать, могу ли я себе это позволить. Мыло для бритья являлось для меня роскошью. Зубная паста была мне непосредством. Все свои средства я носил в кармане и часто их пересчитывал. Я выписывал на бумаге расходы, предстоявшие до ближайшей получки. Если в конце недели у меня в кармане оставалось 3 пенса, я считал, что дела мои не так уж плохи. На протяжении всего этого периода меня поддерживало обещание, данное миссис Смолпек, что после того, как я проработаю год, она будет полностью выплачивать полагающиеся мне жалования. День, когда обещание это будет приведено в исполнение, сиял передо мной, и сияние становилось все более ярким по мере того, как расстояние между нами сокращалось. Но еще более важным, чем лишние деньги, которые я стал бы получать с прибавкой жалования, было бы избавление от давившего меня чувство неполноценности. Моя еженедельная получка, равнявшаяся половине жалования здорового человека, постоянно напоминала мне, что я не такой, как все, и что на шкале оценки служащих я занимаю, по мнению хозяев, весьма низкое место. Если бы мне стали платить столько же, сколько другим клеркам, для меня это был бы огромный шаг вперед. Только в этом случае я перестал бы чувствовать себя неудачником. Истек год, и я ожидал, что миссис Смолпек объявит мне о прибавке. Я не сомневался, что она это сделает. Я все еще думал, что мир деловых отношений управляется теми же законами, которые существуют в отношениях между друзьями. Обещание обязывало. Управляющий мистер Слейд часто хвалил меня. Я знал, что он докладывал миссис Смолпек о том, как хорошо я работаю, и мысленно уже видел, как обмениваюсь с ней рукопожатием, принимая поздравления с окончанием года работы и прибавкой жалования. Но неделя проходила за неделей, и я не видел никаких признаков того, что миссис Смолпек намерена сдержать свое слово. Напомнить ей о нашей договоренности я считал унизительным. Мне казалось постыдным выпрашивать то, на что имеешь право. Я все откладывал разговор с ней, надеясь, что она, наконец, вспомнит о нашем условии. И вот мне представилась возможность напомнить о нем. Как-то она остановилась за моим стулом, заглядывая через мое плечо в гроссбух, куда я вносил какие-то цифры. Она спросила меня что-то об одном из клиентов, задержавшемся с платежами, и я сообщил, что уже написал ему по этому поводу. Она собиралась уйти, но я повернулся к ней и сказал: «А знаете, миссис Смолпек, Я ведь проработал у вас уже больше года. Помните, когда вы меня нанимали, вы обещали мне полный оклад после того, как я проработаю год? Вы, наверное, об этом забыли. Я решил вам напомнить. По мере того, как она меня слушала, медленная, но неумолимая перемена происходила в ней. Спокойствие, с которым она говорила со мной прежде, улетучилось при первых же моих словах. Краска залила ее лицо, дыхание участилось. Я заметил это, и мой голос стал терять уверенность. Когда я кончил говорить, она с минуту молчала, в упор смотря на меня, подыскивая слова, чтобы излить кипевшее в ней негодование. Наконец, сдерживая ярость, произнесла: «Я взяла вас на работу из жалости, и вот благодарность. Вы должны почитать себя счастливым, что вообще работаете. Смешно даже думать, что вы вправе получать столько же, сколько получает сильный и здоровый мужчина». Она выпрямилась и, подавив клокотавшее в ней чувство гнева, продолжала спокойным голосом с оттенком презрения: «Конечно, через годик-другой я прибавлю вам. Но во всяком случае не теперь, когда так много физически здоровых людей не имеют работы». Я не нашелся, что ответить на эту вспышку. Я никак не ожидал ее и оказался совершенно к ней неподготовленным. Я продолжал сидеть, уставившись в пол, а миссис Смолпек удалилась. Но прошло несколько минут, и я страшно обозлился. В уме замелькали извительные замечания, которые мне надлежало бы произнести в ответ. Они помогли мне обрести чувство собственного достоинства, но не давали победы. Смириться с поражением в этом первом испытании значило обречь себя на новые неудачи. Я твердо решил не делать этого. Я позвонил в департамент охраны труда и попросил прислать инспектора к Смогу и Бернсу для проверки ведомости на зарплату. Через час он явился. Я наблюдал, пока он разговаривал с мистером Слейдом внизу, в магазине. Это был худощавый человек в очках. То, что говорил ему мистер Слейд, он выслушал внимательно, но без всякого интереса. Он уже привык к тому, что его пытаются окольными разговорами отвлечь от истинной цели прихода, и видом своим давал понять, что все эти ухищрения совершенно ни к чему. Мистер Слейд с тревожным видом привел его в контору. Он представил нас друг другу и сказал мне: «Мистер Скорсуэлл, инспектор департамента охраны труда. Он хочет ознакомиться с ведомостями на зарплату». Мистер Слейд поспешил вниз в кабинет миссис Смолпек, чтобы сообщить ей о приходе инспектора. Через несколько минут она уже стояла рядом со мной, заполняя всю контору своим присутствием. Обстановка сразу стала напряженной. Но я не боялся миссис Смолпек. Я знал, что через несколько минут буду свободен, что она больше никогда не сможет унизить и оскорбить меня. Мистер Скорсуэлл, отложив ведомости в сторону, обратился ко мне: «Вам не платят, сколько полагается, мистер Маршалл?» «Да, не платит». Миссис Смолпок стала что-то объяснять, но он жестом остановил ее. «Минуточку». Он стал что-то подсчитывать на листке бумаги, затем обратился к ней: «Вы знаете, что этому человеку недоплачивают?» — спросил он. «Недоплачивают уже больше года». «Он калека», — огрызнулась она, бросив это слово как оскорбление. «Это к делу не относится», — сердито заметил инспектор. «Он имеет право получать такое же жалование, как и всякой другой. Вы должны возместить ему 87 фунтов. Если вы сейчас выдадите ему чек, я завизирую ваши ведомости на жалование. В противном случае нам придется возбудить против вас дело». Миссис Смолпек с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Чтобы ее заставляли платить мне такую сумму. Это было выше ее сил. Но деловая сметка взяла верх над эмоциями. Ведь ее имя часто упоминал в светской хронике газет. Ей нельзя было рисковать своей репутацией благотворительницы. Капитуляция бывает порой неизбежна. Быстрым решительным взмахом пера она выписала чек и повелительным жестом толкнула его в мою сторону, словно приказывая мне принять его. «Вы уволены», — грубо и зло сказала она. Честь ее была спасена. Победа осталась за ней. Я не проронил ни слова. Сняв с крючка свою шляпу, я вышел вместе с мистером Скорсуэлом. Когда мы спускались в лифте, он заметил: «Вы счастливо от нее отделались». На улице при расставании мы обменялись рукопожатием. До самого вечера я оставался в городе. Возвращаться в пансион в часы, когда все на работе, мне никак не хотелось. Присутствие людей как-то скрашивало его. Без них от его стен веяло мерзостью запустения. Опустевшая столовая, молчащее пианино, ненакрытый стол — вот что меня ждет, если я сейчас пойду домой. А в моей комнате разве лучше? Постель, которая поздно вечером обещает покой и отдых, сейчас при свете дня напоминает койку в тюремной камере. Эта комната была терпимой только при электрическом освещении. Итак, я решил провести остаток дня в городе. Зашел в кафе. Ужин обошелся мне в 5 шиллингов, но зато угостился я на славу. Прежде чем сделать заказ, я внимательно изучил меню и потребовал самые дорогие блюда. Купил также пачку табаку и курительной бумаги и стал свертывать толстые сигареты, милостиво поглядывая на сидящих за соседними столиками. Я притушил сигарету, когда она была на 3/4 выкурена, но, уходя, извлек окурок из пепельницы и спрятал в карман. Я мог позволить себе разок сумасбродную выходку, но понимал, что нельзя окончательно терять чувство реальности. Я знал, что это блаженное чувство обеспеченности долго не продлится. В последующие месяцы, работая понемногу в разных местах, я воспользовался заметками, которые делал, возвращаясь домой после вечера, проведенного у тележки с пирожками, и написал небольшой рассказ о драчуне. Назвал я его «Возмездие». Мне казалось, что это хороший рассказ. Но в ту пору я писал с уклоном в натурализм, и потому неубедительно. Я еще не научился видеть того, что скрывалось за мрачными сценами, которые я описывал. Я послал рассказ в бюллетень, и несколько недель спустя прочел отклик на него в отделе ответа корреспондентам. «Необработанно, но сильно. Продолжайте в том же духе». На этот раз конец недели в Эрпуне был для меня триумфом. Семейство наше восприняло ответ редакции, отклоняющий мое произведение, с такой радостью, словно рассказ уже появился в печати. Это было поощрение со стороны людей авторитетных, подтверждение того, что я на верном пути. Вырезку из журнала я носил при себе, часто вынимал ее из кармана, смотрел на нее. Я решил прочитать рассказ драчуну и как-то вечером захватил его с собой. Однако, подойдя к тележке с пирожками, я, к своему удивлению, увидел у печки стрелка Гарриса в белом фартуке. Он встретил меня широкой улыбкой. Теперь у него были зубы. Большие и белые, они сплошными рядами сверкали у него во рту. «Провалиться мне на этом месте, если это не душитель Льюис собственной персоной!» — крикнул он, когда я поднялся на край тротуара. «На, держи!» Он протянул мне руку, и я пожал ее. «Довелось на этих днях кого-нибудь придушить?» — спросил он и оглушительно захохотал. Мне было не по себе. Его шутливый тон не находил у меня отклика. «А что с драчуном?» — спросил я. «Инфлюенсу подцепил. Я взялся пока подменить его». «Ну а ты-то как живешь? Драчун говорил мне, что ты часто здесь околачиваешься». «Да я тут чуть ли не каждый вечер бываю. Но тебя ни разу не видал». «А ты все такой же. А чего мне меняться? Дела мои на мази». Ты еще долго торчал в гостинице после моего ухода? В этом проклятом заведении! С презрением воскликнул Стрелок. Очень не надо. Я его скоро бросил, стал продавать пирожки около кино и в других местах. А вообще-то славно нам там жилось, ничего не скажешь. Старика Шепа прогнали, жалкой поберушка. Так и юлил, когда хотел выпить, в глаза заглядывал, как голодный пес, вспомнить противно. Он приложил руку рупором ко рту. «Горячие пирожки и сосиски!» Затем снова обратился ко мне. «Знаешь, гостиницу сожгли». «Ничего об этом не слышал», — сказал я. «Как же, дотла сгорела. Говорят, девки прямо из окон прыгали, пока парни брюки натягивали, а малыш все водой поливал. Так и не узнал я, кого же старуха Фло подговорила поднести спичку. Ведь все было застраховано и на большую сумму. Я бы это сделал за сотнягу, а вторую содрал бы с нее за то, что стал бы держать язык за зубами. Ну да, она сама не промах, старая стерва». «А что стало с Артуром?» «Артур приходил сюда в прошлую пятницу вечером, искал тебя». В голосе Стрелка звучала радость от того, что он может мне сообщить эту весть. «Артур ведь обзавелся лодкой и ловил лангустов в Тасмании. Я его почти 3 года не видел. Он говорит, что жил на острове на каком-то целых 6 месяцев. Совсем один. Занятный он малый. Велел передать тебе при случае, что придет сюда в следующую пятницу». Я обрадовался, что снова увижу Артура. При одной мысли, что скоро я смогу выложить ему все мучающие меня вопросы, мне начало казаться, что они уже решены. На душе стало веселее. «Как он выглядит?» — спросил я Стрелка. «А все такое же». Пригласил его к себе, хотел распить с ним бутылочку, пока старуха ее не прикончила, но он ни в какую. Он, мол, бросил пить. С иными парнями такое случается. Вобьют себе не весь что в голову, только время зря теряют. Люди, не пьющие, Стрелка нисколько не интересовали. «Я никогда не доверюсь парню, который отказывается от кружки пива», — как-то сказал он мне. «С такими дружить нельзя». Меня не удивило, что Артур больше не пьет. Даже в прошлом, когда у него бывали запои, он никогда не терял над собой контроль, отвечал за свои действия. Он не был настоящим алкоголиком. Я хотел узнать о нем как можно больше, но особенно мне хотелось почувствовать, что и я ему нужен. Ведь он единственный из всех встречавшихся на моем пути людей, сам искал сближения со мной. И мне не терпелось убедиться, что его дружеские чувства ко мне не ослабели. Прямо спросить об этом Стрелка было бы очень уж по-детски. Я решил подойти к вопросу окольным путем. Обо мне он, конечно, много не спрашивал. «Да как тебе сказать? Спросил, как ты живешь». «Ну, я сказал ему, чтобы узнал драчуна». Тут он умолк и посмотрел на меня. И хотя он продолжал улыбаться, глаза у него стали острыми и подозрительными. «Слушай, а на кой ты сдался драчуну? Вас ведь водой не разольешь. Что-то он верно с тебя имеет». «Ничего он не имеет», — сказал я со злостью, бросив на Стрелка сердитый взгляд. «Ладно, ладно», — воскликнул он, махнув рукой. «Он много говорил о тебе, вот я и хотел узнать». Он снова стал расхваливать свои пирожки прохожим и, немного погодя, продолжал. «Артур в субботу трепался с драчуном насчет тебя. Все выспрашивал, не путаешься ли ты с девками». Тут Стрелок понизил голос и доверительно спросил. «А есть у тебя какая-нибудь девка?» «Нет», — сказал я. «Ты какой-то порченый», — сказал он с презрением в голосе и выпрямился во весь рост. «А туда же, важничал. Буду, мол, писать книги и то, и сё, а девки завести не сумел».